Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 20 студзеня.
Што чакаць свету ад прэзідэнцтва Трампа?
Он уже готовит сваіх сторонников к таму, что войну в Украине он сможет прекратить не так быстро, как рассчитывал. Тоже мне открытие.
Коли белорусы перегорнут сторонку 20-го года.
При Лукашенко я не вижу шансов на примирение, на переворачивание полное, на смену повестки.
Память про Сталина и песня про Лукашенко. Кринж тыдня.
Многие краины наведали, многих президентов побачили. Ельцина, Путіна, Мядзведзева, Путіна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
20 студзеня Дональд Трамп уступіў на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Сваё вяртанне ў фатэль ён бачыць галавакружным. Пасля інаўгурацыі Трамп збіраецца падпісаць амаль 100 указаў, якія маюць адмяніць заканадаўчыя акты, падпісаныя ў свой час Джо Байдэнам.
Раней ён ужо намякаў, што ў першую чаргу зоймецца пытаннямі нелегальнай эміграцыі, кліматычнымі правіламі, палітыкай разнастайнасці і інклюзіі, а таксама сакрэтнымі дакументамі.
Пра тое, чаго чакаць свету ад 47-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа, у эфіры Еўрарадыё разважаюць наш рэдактар Зміцер Лукашук і паліталагіня Роза Турарбекава.
Выступаючы ў Вашынгтоне, ён шмат накідаў абяцанак, тэзісаў, пачынаючы ад таго, што ўсё ж такі ён там хутка вайну закончыць ва Ўкраіне і ўсяго астатняга. На што вы звярнулі ўвагу і чаго вы чакаеце, якіх зменаў пасля інаўгурацыі, што ён там кіне? Ён там ўжо паабяцаў шмат законаў, якія спадабаюцца амерыканцам, а можа і не толькі амерыканцам, а вашы чаканні?
Ну, па-першае, хайп. Вось у него тут, вот понимаете, сколько я бы не читала, по-перше, это хайп. По-другое, это, конечно, вопрос эмиграции. То есть вы, наверное, слышали, что уже заранее готовятся облавы, в том числе в церквях и в школах, возможно, такое, потому что церкви и школы обычно облавы не устраивают мигрантам. И вот эта вот операция по реэмиграции или операции по реэмиграции должны стать якобы одним из главных событий. Второе, это, конечно, граница. Во-первых, строительство границы. Во-вторых, они хотят использовать какой-то повод для закрытия границы полностью. Это существенно то, что он обещал. И то, что, наверное, будет выполняться, и он к этому готовится. Но все остальное, это такое очень хайповое, простите за это выражение. Там насчет о том, чтобы рассекретить документы относительно убийства Джона Кеннеди. Там еще что-то там, еще кого-то чего-то там. Какие-то вот такие, извините, для привлечения внимания. И так на него весь мир смотрит, но он хочет, я так понимаю, поразить воображение всех. Но очень многие задуманные планы, они вызывают сомнения с точки зрения законности, особенно там, где речь идет о возможном нарушении Конституции. Вот, в том числе и о 150-летнем праве, если ты рожден в США, ты являешься гражданином США. Он хочет это изменить, но изменить просто так Конституцию не получится. Много там связано с финансированием школ, которые рассчитаны там на, как бы, которые включают в программу там определенно там про разнообразие и критическую теорию расы. Если они прекратят финансирование этих школ, то само по себе это вот вмешательство буквально, да, в политику образовательную, что само по себе, конечно, тоже вызывает множество вопросов. Ну и для нас это крайне важно, это то, что будет делаться во внешней политике. Но, понимаете, когда мы с вами смещаем фокус с того, что делается внутри страны, на то, что делается в международной политике, во внешней политике, мы должны с вами понимать, что внутренняя и внешняя политика, они очень тесно взаимосвязаны. Потому что то, что считает приемлемым Трамп для внутреннего потребления, он будет считать приемлемым и для внешнего потребления так само. Вот в чем дело. Поэтому и стоит следить за тем, что он делает внутри страны. Теперь, что касается внешней политики, он будет, конечно, вы видите, что первым пунктом все-таки стоит Украина. Организация переговорного процесса по Украине. Но тут, насколько я понимаю, предварительные разговоры и консультации привели к мысли о том, что это произойдет не быстро. Поэтому он уже готовит своих сторонников к тому, что войну в Украине он сможет прекратить не так быстро, как рассчитывал. Тоже мне открытие. Об этом эксперты давно говорили. Это первое. Второе, вот эти вот экспансионистские планы, тоже такого полухайпового характера. Но насчет Гренландии это не хайп. Это, как бы, по-моему, план точно. Насчет Панамского канала не знаю. Насчет Канады это да, это несколько хайповый момент. Но тарифы. Самое главное — это то, что он практиковал в первую администрацию, то есть введение, увеличение таможенных тарифов. Вот. И в качестве объектов для такого жестокой буквально тарифной политики у него, как это ни странно, является Мексика, Канада и Китай. Три страны. Вот. Казалось бы, ничего плохого. Протекционистская мера, выглядит все замечательно, все хлопают. Но проблема заключается в том, что эксперты говорят о том, что это будет способствовать удорожанию этих товаров и подстегнет инфляцию еще больше. Потому что за ковидные годы в мире инфляция была подстегнута колоссально. Ну, тут еще все эти толстосумы, они на этом нагревались конкретно, много было необоснованных повышений, они продолжают заниматься этим. Вот. Но он же сейчас их представитель, он же сейчас налоговое бремя с таких бедненьких, как Маск, Цукерберг, там, кто там, Безос, вот. Он же с них налоговое бремя снимает. Так что я думаю, что мы с вами в 2025 году увидим много чудес, при этом не положительных чудес, но всяких разных. А простое популистское решение, как-то там один из моих друзей в комментариях писал, встряхнет мир. Вот эти простые популистские решения, призванные встряхнуть мир, да, они обернутся, дорогие мои, землетрясением. Землетрясение, потому что управление — вещь сложная. Тряхнешь в одном месте, а там повалится в другом месте, где вы точно не ожидали. Потому что все эти эффекты надо просчитывать. Ведь как бы авторитетные политики так действуют не потому, что они такие трусливые, не поэтому, а потому что они, прежде чем принять решение, слушали эксперта, которые им говорили, ну, последствия могут быть такие, 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 а теперь принимайте решение. Ну, знаете, подумают, скажут, может оставить как есть. Это насчет, кстати, эмиграции. Я имею в виду реэмиграции массовой. А когда АФД, например, заявляет, да, альтернатива для Германии, о том, что надо выселить всех, прямо всех, организовать эмиграцию, реэмиграцию всех. Речь идет о миллионах. За чей счет будет банкет? Я имею в виду вывоз людей, да, уже не говоря про то, что это не скот, это люди. А вот за чей будет счет банкет? А как это мероприятие провести? Сколько должно быть задействовано полицейских, пограничников? А с той стороны примут? Поэтому, что я могу сказать, нас впереди ждет очень интересное. Либо Трамп как бы будет вынужден отказываться от части своих обещаний и слов, либо если он будет осуществлять это, то это обернется весьма непредсказуемыми последствиями. Простых решений для сложных проблем не бывает. А сейчас простых проблем, уважаемые, нет вообще, потому что мир наш сложен на самом деле. Он сложно устроен. Мы с вами не живем ни в первобытном обществе, ни в средневековом обществе феодальном. Мы даже с вами не живем в конце 19-го, начале 20 века, и даже не живем в 20 веке. Мы с вами, уважаемые, живем в начале 20, даже не в начале уже 21 века, а уже первую четверть 21 века прошли. Так как вы думаете, как наше общество устроено? В соответствии с технологиями крайне сложно. Поэтому простых ответов нет. Ну, будет веселье, мама, не горю, все, что я могу сказать.
Протягиваем размову с политологиней Розой Турарбековой.
Что-то посмеяться после ваших слов жадание не узникло. Да, да. Але белорусский трек вось во всех этих накерунках. С одного боку, мы на минулом тыдні все побачили гэтые показанные на пропагандистских каналах интервью с супрацовниками былыми Радио Свободы, Игорь Корней, Игорь Лосик, Андрей Кузнечик, интервью с Зенковичем Юрасем, громадянином США по пашпорте, с белорусско-польской межи фактично зникли мигранты. Это что, до чего? Перед все ж таки 26-м, теперь 20-м числом я маю на увазе.
и перед тем, и перед другим. Но, конечно, желание обратить на себя внимание именно западных партнеров есть. Конечно, есть такое желание, это понятно. И насколько это удается, не знаю. Мне кажется, эффект, может быть, надо подождать, я не знаю, какое-то время. Но сейчас все внимание приковано к каким событиям. Смотрите, открываете, там, я не знаю, BBC, CNN, там, Аль-Джазиру. Первые там 3, 5, 6, 10 новостей, где слово «Беларусь», где слово «Лукашенко». Нету, нету. Украина идет третьей темой. Третьей, не первой. Ну, понятно, первая идет Трамп, ясно. Ну, теперь их его мемкоины какие-то или там что-то там, биткоины, он и Мелания решили подзаработать. А, вот. Ну ладно, не буду комментировать. Пускай там специалисты финансового рынка или те, которые знают, насколько надо разграничивать все-таки политику и бизнес. Вот. На втором месте перемирие Хамас и Израиля. Но с моей точки зрения все равно масштабы несопоставимы с тем, что происходит в Украине. А в Украине все как бы туманно и сложно и тяжко. А раз, два, три, дальше там еще что-то там, Беларусь, не видно. Не видно. Видна она, может быть, только вот как мы с вами обсуждали, в связи с этим возможным переговорным процессом, если вдруг такое дело всплывет. Но что-то пока еще не всплывается. Не всплывается. Не всплывается. Вот понимаете, она не видна ни с той, ни с другой стороны. И как бы, ну вот обратите внимание, там Трамп первый день, какое там у него количество вот этих ОДС он будет подписывать, да? Вот хотя бы и один из этих ОДС имеет отношение хотя бы к нашему региону. Только звонок с Путиным, который они хотят организовать. Все. Будет ли Путин в разговоре с Дональдом Трампом упоминать Беларусь? Не будет. Не будет. Вот. Поэтому Александру Григорьевичу надо сильнее стараться, чтобы к себе привлечь. И в первую очередь ему может удастся привлечь к себе внимание европейцев скорее, чем американцев. Скорее. Я обратила внимание на усилия Евгения Пригермана. Вы видели, наверное, вышла еще одна его статья. Jamestown Foundation от 16 января. Но ребята стараются тоже, знаете, отрабатывать, вот, привлечь внимание. Но то, что там написано, оно написано невнятно. Очень невнятно, и я была удивлена, что там три или четыре раза упомянуто слово «оппозиция». То есть, видимо, все средства хороши, лишь бы привлечь к себе внимание. Но реакция на публикацию в Jamestown Foundation, не знаю, смогут ли они, и смогут ли они найти возможность протиснуться к ручке Трампа, я сомневаюсь. Ресурсы не те, внимание не то. Сейчас очень много людей захочет привлечь к себе внимание. Как это выстроится в очередь в прием? Наша очередь, не знаю, где. Есть ли она? Номер, я имею в виду. Я имею в виду Лукашенко.
Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, адпускаць спадарыню Розу, шмат у яе працы і без нашых эфіраў. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, адпускаць спадарыню Розу, шмат у яе працы і без нашых эфіраў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Калі беларусы перагорнуць старонку 20-го года.
При Лукашенко я не вижу шансов на примирение, на переворачивание полное, на смену повестки.
Память про Сталина и песня про Лукашенко. Крынж тыдня.
Многие краины наведали, многих президентов побачили. Ельцина, Путина, Медведева, Путина.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Юрый Малеев сышоў з пасады галоўнага трэнера жаночай зборнай Беларусі па футболе. Ён працаваў з ёй з 2019-га. Летась зборная ўпершыню выйшла ў плэй-оф адбору чэмпіянату Еўропы. Чакаецца, што новага галоўнага трэнера прызначыць у канцы студзеня. Па звестках трыбуны гэта Уладзімір Шындзікаў. Беларускі хакеіст Ілля Салаўёў, які выступае за Калгары Рэнглерс, абнавіў асабісты рэкорд выніковасці за адзін рэгулярны сезон АХЛ. У яго 19 ачкоў у 35 матчах. У адным з мінулых сезонаў у Салаўёва было 18 балаў за 68 гульняў. У мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па гандболе мяшкоў Брэст атрымаў 16-ю перамогу і лідыруе з 32 ачкамі. У СКА на 4 ачкі менш. На 25 студзеня прызначаны іх матч у сталіцы. У першынстве краіны па міні-футболе сталіца выйграла ў цэнтральным матчы 12-га тура. Гомельскі ВРЗ быў пераможаны з лікам 3-2. Лідыруе Мінск, у яго 29 ачкоў, на адно менш у Вітэна, на 2 ачкі ў ВРЗ і сталіцы. 414 дзён не забіваў беларускі форвард Уладзіслаў Марозаў, і нарэшце ён вызначыўся прыгожым голам за пасу ж Дэферэйра ў другой партугальскай лізе. Ён выйшаў на замену на 76-й хвіліне, а ўжо на 83-й адправіў мяч у браму. На адкрытым чэмпіянаце Беларусі па тэнісе адзначыўся 20-гадовы мінчук Эрык Аруцюнян. Ён не толькі выйграў спаборніцтва ў адзіночным разрадзе ў пары разам з Данілам Астапенкавым, але перамог у турніры змешаных пар у тандэме з Эвелінай Ласкевіч. Спаборніцтвы ў адзіночным разрадзе ў жанчын выйграла Ганна Кубарова. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На мінулым тыдні прапагандысцкія каналы выкацілі соцапытанку, згодна з якой нібыта больш за 82% беларусаў збіраюцца галасаваць за Лукашэнку.
Натуральна, што з лічбы пасмяяліся. У 20-м годзе было амаль 82%, а тут каля 83%. Нейкая, ну, несур'ёзная лічба, праўда?
Ды колькі беларусаў насамрэч выбіраюць Лукашэнку? І ці перагорнутая старонка пасля 20-го года? Пра гэта журналісту Мікіту Мілказёраву адказаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Представляешь ли ты, глядя на страну со стороны, смотри, за тавтологию, какой является структура этого общества? Где, сколько там я батик, сколько, не знаю, я светок, сколько этого... Вот...
Очень условно, нет. Это все сложнее и сложнее понимать, потому что у нас очень ограниченный инструментарий. А социологи перестали задавать вопросы, связанные с внутренней политикой, потому что это просто бесполезно. Они попытались померить искажение, как влияет страх на вопросы про Украину, про внешнюю политику. И вычислили, что примерно искажение около там, 9-10% в среднем. Это означает, что если вы видите, что там в вопросе за Украину там, 10% или 15%, за Россию 25%, то, значит, нужно добавлять десятку к украинским ответам. Это вот там они смогли какими-то такими очень хитрыми социологическими ходами посчитать, экспериментами и так далее. В вопросах внутренней политики влияние страха еще больше, потому что люди просто боятся, честно говорить, на такие темы. Многие люди, по крайней мере, со взглядами оппозиционными. Поэтому ты просто не знаешь реального расклада. У нас с годами как будто зрение портится. То есть картинка все мутнее и мутнее, но мы видим очертания. И по этим очертаниям мы понимаем, что остались два значимых лагеря, которые даже вместе не представляют у себя, если их сложить, большинство белорусского общества. Большинство белорусского общества уже отошло от крайних позиций куда-то в такой аполитичный, медианный, болотный центр. И мы видим эти два лагеря, которые ненавидят друг друга настолько, что вот мой коллега Филипп Беканов делает интересные такие исследования, измеряет поляризацию. Что условные там ебатьки и, не знаю, змагары друг друга ненавидят больше, чем они ненавидят любые другие группы в обществе, включая самые стигматизированные, вроде наркоманов и так далее. То есть вот уровень взаимного хейта этих двух групп, но он рекордный, и он не спадает, но эти группы, они, так, прости за это слово, коконизируются, то есть они становятся сами в себе такие окуклившиеся, да, а общество в целом живет уже вне этого контекста, остальное общество, которое, наверное, из себя составляет что-то в районе 60-70% людей. И дальше, в зависимости от вопроса, ты можешь собирать эти коалиции по-разному. Понятно, что после 2020 года произошла геополитический разлом. Условно, если ты за Россию, то, скорее всего, за Лукашенко, если ты за демократическую оппозицию, то, скорее всего, и за Евросоюз, за Украину. Но я думаю, что и здесь можно нарезать по-разному. Здесь можно задать другие вопросы. Ты можешь спросить у людей что-нибудь про экономику, про патернализм, про то, надо ли государству регулировать. У тебя получится другое пересечение. Да? У тебя получится, что часть там, демократически настроенных людей на самом деле за сильную руку в экономике. Ты можешь начать задавать вопросы про консерватизм, семейные ценности. У тебя окажется, что у тебя там за аборты будет какое-то количество ебатек, а какое-то количество условных змогаров будет против. Ну, то есть это все очень сложная такая конфигурация, и поэтому я побоялся бы делать обобщение. Прости, что такой долгий и запутанный ответ на твой простой вопрос, но он непростой на самом деле. Я не могу тебе сказать, что общество поделено вот на такие сегменты.
Ну, какая же твой коллега Остапеня, великий белорусский народ.
Да, великий белорусский народ.
И это... своей загадочности.
Да. Это уже очень запутанная и слабо изученная такая материя, и мы можем очень условно понимать тренды, что мы видим там, условно говоря, там, деполитизацию, мы видим... очень устойчивый спрос на невовлечение в войну. Мы видим успешность каких-то провластных нарративов, неуспешность других. Но это такие фрагменты картинки.
Угу. Окей, давай вообще. Давай со страницы разберемся. Что с ней? Она в каком состоянии? Ее перевернули, ее поддувают с двух боков, что она как-то балансирует.
Я думаю, что вот то большинство, которое находится где-то в середине, в целом перевернуло, конечно же. Они не то чтобы сильно эту страницу, многие из них не сильно эту страницу для себя открыли в 2020 году. То есть важно понимать, что 2020 год всех затронул по-разному. Да? Для кого-то это было меняющим твою жизнь событием. Для нас с тобой, да? Мы с тобой записываем это в каком уже? Третьем по очереди городе?
Да.
Да. Но для многих белорусов нет. Для многих белорусов это прошло где-то на периферии, либо там повлияло на их жизнь в течение месяца, и все. И этим людям проще было перевернуть эту даже неоткрытую страницу. А для краев нет. Края общества по-прежнему живут в этой повестке политического противостояния. Это видно. Это видно по даже накалу пропаганды, можно сказать, с обеих сторон. Разумеется, со стороны, которую, наверное, мы с тобой представляем, я не вижу такого количества языка вражды банального и призывов к расправам и так далее. И слава богу. Для большинства общества, я думаю, что да, эта повестка осталась в прошлом. Именно в этом проблема, вернее, именно в этом причина того диссонанса повестки Демсила, о котором мы говорили, и повестки вот этого медианного большинства. Потому что люди могут по-разному относиться к разным вопросам, я не знаю, хороший или плохой Лукашенко, хорошая или плохая Россия, как там нужно устраивать финансы в государстве и приватизацию. Но их объединяет то, что политика не составляет как большинство их жизни, соответственно, они не могут фокусироваться бесконечно на событиях 50-летней давности. Белорусские демократические политики и СМИ во многом продолжают жить в этой канве. Да, и эти, соответственно, контексты расходятся во все большей степени. И пропаганда государства на самом деле тоже. Если ты посмотришь там реальные ненакрученные просмотры там, того же, не знаю, Озаренка, остальных, Муковозчика, ну это мизер. Да, это мизер, потому что люди и это не хотят потреблять. Не хотят жить в контексте позавчерашней войны. Особенно учитывая, что для многих война в Украине затмила то, что происходило раньше. Поэтому в целом-то страничка для многих не открылась, для многих перевернулась, конечно же. Для людей на краях спектра нет, не перевернулась. И я думаю, что она не перевернется, пока Лукашенко не уйдет с поляны. Потому что все-таки он воплощает в себе неразрешенный конфликт в белорусском обществе. При Лукашенко я не вижу шансов на примирение, на переворачивание полное, на смену повестки. И так далее, и так далее. Я не знаю, что должно произойти. Не знаю, оккупация России и Беларуси, в которой Лукашенко возглавляет партизанский отряд против борьбы с этой оккупацией. Я не знаю, что должно произойти, чтобы та часть общества, которая не вышла ментально из 2020 года, стала иначе относиться к власти, к политике и забыла вот то, что произошло в 2020 году.
Так, а як ставяцца да Лукашэнкі частка беларускага грамадства, якая займае нейтральную пазіцыю, працягвае Артём Шрайбман.
Без него было бы проще этой серединной части?
Я не думаю, что вообще можно обобщать. Там слишком разные люди, которые раньше тяготели к протесту, раньше тяготели к провластному лагерю, да, которые вообще аполитичны, и в целом для них это не повестка их жизни. Кстати, среди молодежи очень много политичных людей. У нас был молодежь в Беларуси не самый политизированный слой. Но я думаю, что для большинства этих людей, поскольку они выпали из политической активного чтения новостей, скажем так, это просто фактор погоды, да, фактор такой внешней среды, которую ты можешь, когда дождь, не любить, когда солнышко, ну, нормально, хорошо, но это не то, о чем ты задумываешься, как мне надо иметь к этому какое-то отношение, потому что от этого зависит моя жизнь. Это просто часть ландшафта, и это типичная абсолютная история для авторитарных обществ. Я даже говорю не о странах, а об обществах, потому что это даже в посттоталитарных странах, которые вдруг стали демократичными, многие обнаруживают себя в ситуации с обществом, которое не приучено думать о политике как о том, что меняет жизнь. А типа там все сами за меня решат, это не моего ума дело, на что я могу повлиять. Я думаю, что вот в этом серединном сегменте белорусского общества такие настроения распространены. Но я не хочу обобщать. Там есть разные люди. Там есть люди, которые просто ошпарены этим опытом и временно отстранились. И поэтому общественное мнение – это вообще самое худшее пространство для вот таких обобщающих трактовок. Белорусский народ такой, белорусский народ, большинство у нас такое. Это все слишком волатильно. Сегодня это так, завтра ситуация вокруг нас меняется, люди включаются.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайман, які патлумачыў, у якім стане цяпер перабывае беларускае грамадства.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Памяць пра Сталіна і песня пра Лукашэнку. Крэнч тыдня.
Многія краіны наведалі, многіх прэзідэнтаў пабачылі. Ельцына, Пуціна, Мядзведзева, Пуціна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джулія Робертс паабедае з фанатам дзеля дапамогі бяздольным. Пажарны фонд Паўднёвай Каліфорніі, які курыруюць Шон Пен і Энн Лі, выставіў на аукцыён некалькі зорных пазіцый для падтрымкі намаганняў па аднаўленні і аказанні дапамогі пасля разбуральных лясных пажараў у Лос-Анджэлесе. На таргах любы ахвочы можа купіць спатканне з Джуліяй Робертс. Наведванне здымачнай пляцоўкі шоу «Забойства ў адным будынку» і прэм'еры «Белага лотаса», уключаючы сустрэчу з акцёрамі. Каліфарнійскія пажары распаўсюдзіліся па вялізнай тэрыторыі, закранувшы галівудскія ўзгоркі і іншыя элітныя раёны Лос-Анджэлеса. У машыне Гошы Куценкі знайшлі цела жанчыны. Аўтамабіль стаяў у двары дома на Кутузаўскім праспекце ў Маскве. Гэта запарожец, накрыты брызентам, і ён належыць вядомаму расійскаму актору, паведамляе база. Пракуратура Масквы ўдакладняе, што падазраваны ў забойстве затрыманы гэта 30-гадовы Альберт Абдулін. Ён нібыта прызнаўся, што быў п'яны, і ў яго адбыўся канфлікт з гэтай жанчынай. Ён ударыў яе ножом, а потым схаваў цела ў запарожцы. Гэта цяжка паверыць, але Кевіну Костнеру споўнілася 70. У свой дзень народзіна знакаміты акцёр вырашыў аддаць даніну павагі каліжанкі, якой ужо няма ў жывых. На сваёй старонцы знакамітасць апублікаваў сумесны кадр з Уітні Х'юстан, з якой у 90-е яны заваявалі каласальны поспех дзякуючы фільму «Цела ахоўнік». У публікацыі акцёр распавёў, наколькі яму не хапае Уітні. Гэты фотаздымак нагадвае мне пра тое, як мне пашанцавала, што ў мяне яшчэ один день народинов. Мы стратили такое светло, коли стратили Уитни, подписал пост Костнер. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях. Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Агітацыя за Лукашэнку дасягнула сваёй кульмінацыі, ці амаль што кульмінацыі, бо да выбараў застаюцца лічаныя дні. І гэтай кульмінацыі стаў крынж-флэш-моб на мінскім чыгуначным вакзале. Гэта калі сагнаныя студэнты і чыноўнікі пад гармошку спяваюць песню «Бацька ў нас крутой».
У свой час Сергей Чала пераклаў гэты тэкст як «Бацька ў нас крутой», то бок Дмітры Крутой, кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі. Чалы бачыў гэтай прапагандысцкай песні намёк на тое, што Крутой стане пераемнікам Лукашэнкі.
Але ў апошні час падобныя прагнозы суцішыліся, бо, відаць, стала зразумелым, што ніякага пераемніка ў бліжэйшы час не будзе. Ды і Лукашэнка пацвердзіў гэта сваім знакамітым «не дачакаецеся».
Але з Лукашэнкам усё зразумела. Ёсць жа яшчэ яго так званыя супернікі. Разлічваць ім на гэтых выбарах няма на што. Дык яны вырашылі адарвацца хоць у сваіх праграмах.
Як выглядае з боку ўся гэтая агіткампанія, распавядаем у нашай рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітанне! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Сёння ў нас крынжаціна ад фанатаў Сталіна і агітацыйная песня пра Лукашэнку. Паехалі! Так званыя выбары ўсё бліжэй, і кандыдат у прэзідэнты Сергей Сыранкоў выступіў са сваёй праграмай па тэліку. І крынжа там хапае. А што яшчэ чакаць ад лідара беларускіх камуністаў?
Сегодня мы должны героизировать социализм, вернуть правду о героической роли вождя трудового народа Иосифа Виссарионовича Сталина.
Што? Няўжо расказаць пра сталінскі тэрор, масавыя рэпрэсіі і галадамор? Не.
Увекавечыць его памяць?
А яшчэ ён прапанаваў прызнаць старыя сцягі герб нацыянальна-культурнымі каштоўнасцямі краіны. Але не трэба радавацца. Гутарка не пра БЧБ і не пра пагоню.
Прызнаць государственную сімволіку СССР і БССР нацыянальна-культурнымі ценнасцямі страны.
Сыранкоў нечакана выступіў супраць руса-турыстаў Беларусі.
Но і предлагаецца запретіць дзейнасць казіно і азартных ігр.
Неяк зусім не па-брацку. Яшчэ адзін фанат Сталіна занепакоіўся, што ў свеце шмат войн і так шмат грошай сыходзіць на ўзбраенне.
Что в мире больше 50 войн, сколько уходит на вооружение, сколько уходит на снаряды, на ракеты, на дроны вообще тут не выложишь, там миллиарды и миллиарды и миллиарды и так далее.
Рост зброі у свете нас таксама непакоіць. Напрыклад, Беларусь за год павялічыла бюджэт на оборону ажно на 32%. Павелічэнне вытратаў на оборону не засталося незаўважаным сярод беларусаў.
И вот за все спасибо президенту, что нелегкий труд взял на себя, он Беларусь нашу оберегает. Мы, беларусы, кланяемся тебе, что Беларусь нашу оберегает. Мы, беларусы, кланяемся тебе.
Да агітацыі за Лукашэнку далучылася нейкая жанчына, якая прысвяціла яму песню падзяку.
А в 6 часов мы едем на работу, и дружно мы комбайны ведем. А нам звонят, что едет Лукашенко, и с удовольствием его мы ждем. А нам звонят, что едет Лукашенко, и с удовольствием его мы ждем.
Месцы, дзе заўсёды радыя Лукашэнку. Россия, Азербайджан, поле.
И вот на поле приехал Лукашенко, и дружно он комбайном идет. А он за руль садится и с улыбкой, и комбайн ровно он ведет. А он за руль садится и с улыбкой, и комбайн ровно он ведет.
Ну хоть нечем умея кировать Лукашенко.
А Лукашенко все робить умее жать, умее и пахать. Своей душой, своим ласковым сердцем людей с любовью умеет привлекать.
Да, криминальной отказности.
А мы у многих странах побывали и хотим, друзья, вам дать ответ, что президентов мы видали много, но Лукашенко лучше в мире нет. Что президентов мы видали много, но Лукашенко лучше в мире нет.
Многія краіны наведалі, многіх прэзідэнтаў пабачылі. Ельцына, Пуціна, Мядзведзева, Пуціна. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.